Привет! С тобой подкаст «Толкователи кино», а в частности, начинающий режиссер Андрей Кротов. Сегодня у нас в гостях главный редактор «Кинопоиска» Вадим Елистратов. Вадим, привет!
Да, привет. Уже не ДТФ, да. И люди еще пока что заговариваются.
Да. Ты, во-первых, да, уже был у нас в гостях. В прошлом году мы с тобой как раз «Оскар» обсуждали. И хочется немножко поговорить и про «Оскар», и в том числе про твою новую должность. Тогда ты был главным редактором как раз ДТФ, сейчас «Кинопоиска». И в прошлом году, насколько я помню, ты вел трансляцию в текстовом формате на сайте один, буквально.
Да, я сказал ребятам, что на «Оскар» что-то немножко пофиг, особенно после всех событий. И было ощущение, что люди смотрят «Оскар» из-за железного занавеса натурально. Было очень странное ощущение, как будто такое «Оскар» из-под воды откуда-то смотришь. То есть вроде там что-то происходит, а тебе уже там с учетом всего происходящего тебе просто плевать. Вот. Но тем не менее Уилл Смит подарил нам трафик на утро. Невероятное количество трафика. Да, от одного движения руки, что называется. Вот. И ну, было ощущение, что Уилл Смит мало того, что с одной стороны, да, он сделал эту церемонию интересной, с другой стороны, он перечеркнул ее всю. Я могу сказать сейчас совершенно откровенно, что я даже не помню, кто победил в прошлом году. Вообще,
да,
по-моему,
да,
Кода победила. Да, то есть я даже путаю. И у меня ощущение, что я вот, ну, единственное воспоминание — это Уилл Смит с прошлого «Оскара». Я больше ничего не помню. То есть моя память оставила только Уилла Смита. И поэтому как бы поступок Уилла Смита плохо и для индустрии, и для церемонии, и для всего остального. Ну, естественно,
да,
люди в этом году не ждали кулачных боев, да. Вот. А в этом году я попал, что называется, «Святая святых» в «Кинопоиске», где вот такой, получается, ньюсрум с прямой трансляцией, собственно, «Оскара», и сидим, смотрим. Буквально я там бегал по комнате. Ну, вообще, это очень классное ощущение, когда я еще сейчас привыкаю к офисной какой-то жизни, потому что я всю жизнь работал удаленно. А ДТФ вообще полностью распределенный проект, да, то, что я там своего шеф-редактора почти никогда не видел. То есть мы там с ним раз пять, наверное, лично встречались, при том, что у нас было там куча общения, куча драмы, куча всего остального. А тут такая офисная жизнь, и очень классно, когда ты прям бегаешь по комнате, там одного что-то в ноутбуке посмотрел, другого что-то в ноутбуке посмотрел, где-то там кому-то говорит, все, давай, ставь новость. А следили вместе с наградами. Я еще там этот взял whiteboard, на нем написал все номинации и там... Причем написал все номинации и прогнозы, которые были на тот момент, и мы там как такие... Короче, ставки на спорт делали, в общем... Прикольно, очень прикольное ощущение, когда ты вот с... Я не знаю, на самом деле, не знаю, как будет там «Кинопоиск» там, год спустя. В общем, как вот постепенно все меняется, да, то есть там и каждый раз думаешь там, а какой интерес будет там к «Оскару» в следующем году в России, например. Вот. У меня просто какое-то было приятное ощущение, что я на какие-то там остатки, может быть, это последний поезд, может быть, не последний, но что-то какие-то явно с этим будут перемены, что я успел на вот эту вот классическую какую-то кинопоисковую движуху, привязанную к «Оскару». Это как попасть на Е3.
Блин, вот. Прикольно. Слушай, мне вот интересно, а ты сам ставишь оценки на каждый фильм, сериал, который посмотрел на «Кинопоиске»? У нас просто в подкасте постоянный спор. Я говорю, что... Ну, я не могу нормально по 10-бальной шкале оценить какой-то проект и там сравнивать их, вот это все прочее. А у меня соведущий, который сегодня, к сожалению, к нам не смог присоединиться, он прям фанат. Каждый проект оценивает. Он такой, нет, ну это твердая семерка. Я такой, а почему не восьмерка? Не дотянул. Я такой, а в каком плане? И всегда у нас из этого много споров. Ты таким не страдаешь, да, не делаешь, не ставишь оценки?
Я ставлю отметки о просмотре. То есть, чтобы потом в конце года было удобно посмотреть списочком, что ты посмотрел, например, когда там какой-то личный топ составляешь, это удобно такой, о, там я про этот фильм, про его, я как бы провел с ним клевый вечер, но я про его существование там к концу года уже забыл. Это полезно. То есть я отмечаю факт просмотра, получается, фильмов и, ну, эпизоды, сериалы. Там, на MyShows тоже отмечаю. MyShows активно пользуюсь, очень люблю этот сервис. В том числе за вот эту тему, за комментарии под эпизодами, что ты отмечаешь серию, и у тебя сразу же ты смотришь обсуждение конкретного эпизода, как бы, ну, люди обсуждают уже со спойлерами, и иногда очень много интересных вещей находят. Мне очень нравится.
Я вот тут, в принципе, про оценки. Мы решили провести небольшой опрос среди наших подписчиков в соцсетях, и мы объявили то, что ты придешь к нам в гости, и какие вопросы они бы хотели задать. Там многие вопросы, почему там у такого-то сериала рейтинг очень высокий, а он на самом деле очень плохой, почему у российского кино в основном рейтинги большие, а на самом деле там у каких-то культовых фильмов они могут быть низкие. У меня есть гипотеза на этот счет, что на самом деле, во-первых, у сериалов в принципе всегда очень завышенные оценки, в плане, если их сравнивать с фильмами. Например, не знаю, какой-нибудь сериал «Флэш», у него оценка 7,5. Ну, а сериал «Флэш» от Сидаба, там это не 7,5, он, в принципе, должен быть ниже 6. И, в принципе, просто люди гораздо выше оценивают сериалы из-за того, что им может какой-то эпизод попасть, и они такие: «О, это 10 из 10», и все, и они там прощают все ошибки, которые были там, в сезонах.
Я думаю, что просто люди... Во-первых, очень сложно поставить низкую оценку чему-то, во что ты инвестировал, там, возможно, если там длинный сериал, да, у тебя, может быть, там чуть ли не месяц, если переводить просто там суммарно часы эпизодов там в реальное время, там ты там с героем прожил вместе несколько недель. Это когда ты «Доктора Хауса» финал смотришь, ты такой: «Господи, он же... Я этого чувака, главного героя этого сериала, знаю лучше некоторых своих друзей, потому что я с ним суммарно, возможно, там, либо больше времени». В общем, этот человек — это не просто персонаж, это там мой друг.
Да, часть жизни.
Поэтому у тебя такое ощущение, да, ощущение, что он часть твоей жизни, и поэтому, ну, как бы человек как защищает свою инвестицию, да, и он сериалу ставит оценки выше. Вот. Про российский сериал, на самом деле, очень многие люди, например, не учитывает простой факт, что, например, там тоже «Кинопоиске» есть такая тема, что когда сериал в подписке, ты его смотришь в онлайн-кинотеатре, и тебя в конце просят поставить оценку. И очень многие люди на пульте ставят. Те люди, которые, например, целенаправленно не заходят в базу, то есть, ну, собственно, чтобы в базу, как бы, это такой сценарий, что ты... Такой, я, значит, уже не просто зритель, я киновец, я пошел, значит, специально вот посмотрел фильм и специально вот оставлю свое мнение на странице фильма. Это уже какое-то прям такое достаточно сложное действие, и большинство людей, ну, как бы, посмотрел. А тут, как бы, когда онлайн-кинотеатр тебе предлагает сразу же поставить оценку, да, ты ставишь. Ну, то есть это на «Кинопоиске» об этом, как бы, постоянно идут разговоры, на самом деле там объяснения простые. А про накрутки, ну, очевидно, что есть система защиты от накруток суперэффективная, которая ловит вот наплывы там людей.
Ну, как
там,
был, например, у нападения на Рео Браво Александра Невского, там он влетел в топ. Это там, ну, понятно было, что люди,
да,
еще даже не посмотрели,
есть,
и просто проголосовали.
Ну, там, да, у людей просто бывают такие вопросы, что там, а почему как раз вот, ну, Рио Браво, да, там, ну, есть такой фактор, что люди побежали ставить ему там невероятное количество оценок вот этих позитивных, но проблема в чем? То, что это как и любые такие случаи, ну, как бы это не накрутки, это флешмоб. Вот, ну, я просто в системе оценок в хорошей должна быть защита, в том числе от флешмобов. Почему? Потому что придет человек, который не в контексте, и такой: нападение на Рио Браво, господи, посмотрит на оценки, такой: это, наверное, лучший фильм в истории. Включит этот фильм, и я не говорю, что он не лучший фильм в истории, возможно, он для кого-то лучший, но он, в общем, получит вот этот вот средний балл, который вообще никак не отражает саму картину. А делать условно продуктово к каждому фильму карточку и объяснять, почему у него такая оценка, ну, это немножко странно. То есть, ну, лучше просто чисто там статистически, да, какие-то, в общем, механизмы запустить, которые блокируют накрут.
Слушай, сейчас же еще на Кинопоиске запустился индекс. Индекс популярности, как я понял, именно сериалов, да? Можешь немножко про него рассказать, потому что я не совсем понял, чем он отличается от стандартного рейтинга, там, топ-250, там, фильмов, сериалов.
Ну, это вообще другое.
Ну, там за определенные даты можно выбрать, да, я понимаю, но...
Нет, смотри, топ-250 — это просто люди ставят оценки и формируются... Ну, там есть какая-то формула, да, по которой там учитывается там вес, вот это все остальное. Я деталей не знаю, да и не могу поговорить, потому что это NDA там.
Угу, да,
вроде
да,
формула, по-моему, топ-250, там формула, она публичная. Вот. Угу. А с индексом тут совершенно другой, ну, как бы это совершенно другой продукт, и он больше индустриальный. Индекс — это как раз измерение того, вот какой сейчас сериал на пике. То есть, ну, был вопрос, например, в России по-прежнему телек, да, эфирное телевидение, оно огромное. То есть у эфирных там сериалов, там, не знаю, Первого канала в том числе, у них гигантская аудитория. То есть, например, там, вот тот же «Мажор», который, может быть, не в нашем, например, с тобой пузыре.
О, да.
Он гигантский. То есть это гигантская штука, которая в том числе существует там в контексте там, того же Первого канала. Вот. И был вопрос, как сравнить не популярность даже, а как бы интерес зрителей к сериалам условно там Первого канала, у которых там показатели рейтинги, да, и к сериалам стримингов. Причем у стримингов же еще у всех свои метрики, да, там только сегодня была ОКО объявляла результаты Чебурашки выхода, и там все запутались, каким образом они это считают. Потому что есть условно онлайн-кинотеатры, которые считают там первые 2 минуты, как Netflix, а вот ОКО считает 20% за просмотр. Они сегодня объявляют. То есть еще даже в онлайне у всех свои метрики. И получается так, что ты просто не можешь сравнивать просто, ну, контент с контентом, потому что они выходят на разных платформах, они выходят на разных там площадках. Еще есть разный же тип подачи. То есть кто-то выпускает там сразу же много серий, кто-то таким бёрстом там... многие сериалы там стартуют с 2 эпизодов. Вот, а кто-то по одному показывает, у кого-то какие-то есть перерывы, и был запрос, как вот как бы выйти из этого контекста, да, и сравнивать, найти способ сравнить между собой вот именно интерес зрителей к этим сериалам. И взяли как бы за основу кучу больших данных. Это и запросы в Яндексе, и запрос на Кинопоиске, и плюс еще есть... Ну, там набор определенных действий, да. То есть ты же как бы можешь, определять, что человеку, там, не знаю, если там человек песню слушает, да, и он включил песню, и он такой, о, делает погромче. И ты можешь даже через эти данные, да, ты можешь узнать, что человеку этот трек нравится, хотя он лайк не ставил. И как бы ничего другого такого не делал. Он просто сделал эту песню погромче. И тут то же самое, только с фильмами. В общем, берется огромное количество таких, ну, хорошо обработанных, очищенных данных по просто интересу реальных живых людей там в огромном количестве к вот этому контенту. И там, ну, по специальной формуле считается, собственно, этот рейтинг. И этот рейтинг, ну, это место, где ты можешь сравнить между собой, там, сериал Первого канала и сериал какой-нибудь там онлайн-кинотеатр, типа там Старта или Кинопоиск. То есть, получается, но тут важный момент, что это не рейтинг популярности. То есть он не измеряет именно популярность сериала, потому что действительно все эти метрики, они привязаны напрямую к смотрению. И получается так, что, например, для индустрии это может быть какой сигнал, да? То есть, например, у тебя, ты запустил сериал, и он у тебя висит в индексе Кинопоиска Про на первом месте. А, например, просмотров у тебя меньше, чем у сериала номер 3. Или там новых подписчиков, которые там приводят этот сериал на твою платформу, меньше, чем у сервиса номер 3. Там, у сериала номер 3. у сервиса, который показывает сериал номер три.
Вот да, 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 да.
И вот, и получается так, что ты думаешь, ага, значит, где-то у меня там маркетинг недоработал, а может быть, у меня платформа менее удобна, а может быть, там, не знаю, кнопочка там оплаты подписки недостаточно большая. То есть люди начинают думать, почему же их сериал, которому интерес самый большой, перформит в реальности ниже ожидаемого. То есть это такая индустриальная метрика. Ну и еще такая, в отличие от все-таки, ну, это как бы топ-250 сериалов Кинопоиска, ну, на Кинопоиске, вот, которые по оценкам, это все-таки, ну, там собирается такой вот этот, ну, как с фильмами, да, там где-то «Побег из Шоушенка», висит вечно и,
да, да,
и висит. А тут все-таки рейтинг более динамический, но ты там понимаешь, что, например, там люди смотрят турецкие сериалы. Сейчас там «Постучись в мою дверь» — это очень большая штука. Люди смотрят «Мажора». Вот. И эти люди существуют, они ходят среди нас, просто они менее видимые, потому что, например, «Мажор», вот он гигантский, но у него как будто есть ощущение, что вот в этих вот, ну, там, не знаю, развлекательных медиа, условно, там тот же ДТФ про «Мажора» особо писать не будет. То есть нет какого-то медиа-сопровождения, но эти люди, они живые, там у них есть группа во ВКонтакте, где они сидят, обсуждают, постят мемчики по сериалу и вообще угорают по нему, и они реальные. И вот ты как бы можешь наконец-то взять и посмотреть вот этот вот срез. Ну, достаточно интересная тема, но это как бы абсолютно уникальная штука, которую, причем она могла быть, наверное, могла остаться как бы, ну, внутренним каким-то продуктом, да, например, ну, там, Кинопоиск мог бы просто там мерить рынок, смотреть на конкурентов, все остальное. Но вот решили его сделать открытым, чтобы как подарок там всему остальному рынку. Вот. В общем, это абсолютно разная вещь. Да,
да, то есть я правильно понимаю, что вы там не запрашиваете статистику какую-нибудь из разных сервисов, а просто больше анализируете поведение человека, что он делает при просмотре, и от этого, собственно, весь индекс
на самом деле, и работает. Я на самом деле не знаю, какая там информация публичная и непубличная, но вроде как это не... По-моему, я не помню, чтобы это было привязано конкретно к онлайн-кинотеатру именно. Вот, это и привязано именно к какому-то глобальному поиску. Я говорю то, что это прям индекс, он, короче, отвязан от смотрения. То есть это именно индекс интереса. А интерес, он именно вот больше там про поисковые запросы и какие-то действия. То есть тут используются там данные, например, большого Яндекса.
Да,
вот,
понял.
Который там обладает большой поисковой долей в России, и ты можешь действительно на основе этих данных делать какие-то выводы. То есть это вот именно грубо, если очень грубо, то это сериалы, вот не которые люди смотрят, а которые как бы вбивают в поиск. По большому это... счету. Но это очень, это очень грубо, я надеюсь, там меня никто не ударит палкой за такое упрощение, но как бы, если что, как бы это... Не я этим индексом, ну, как бы не я его формировал. Это тема, которая существует давно, потому что там, ну, во-первых, это же надо как бы данные собрать, а во-вторых, для начала надо понять, какие данные надо собрать и насколько они репрезентабельны. То есть, ну, чтобы запустить такой сервис, нужны там месяцы реального времени, а то и годы. То есть это все не в один день произошло. Это, мне кажется, что он там давно был придуман, естественно, эта штука просто запустилась после того, как я пришел, но я там о ней узнал на каких-то там уже финальных результатах, и там как раз очень важно было понять, что это именно индекс интереса, а не индекс именно смотрения. Смотрение, оно считается по-другому, и это вообще не одно.
Понял, супер. Слушай, хотел бы немножко вернуться к «Оскару». Хотел поделиться историей, как у нас прошла трансляция. Мы впервые в этом году решили устроить трансляцию. Мы обычно в текстовом формате это делали. А тут мы не так давно завели себе Twitch-канал и подумали, а почему бы и нет? У нас там... Мы там, естественно, не играем в какие-то игры. Мы там в основном, если что, делали такие стрим-просмотры, чтобы вместе с нашими подписчиками какой-нибудь сериал посмотреть. Например, там «Одни из нас», «Громкая премьера», большие поклонники игры решили, что там серии будем через несколько дней после премьеры смотреть вместе с нашими подписчиками. И тут подумали, что бы нам тогда трансляцию «Оскара» не провести. И как-то так, каким-то вообще волшебным образом получилось, что мы в топ как-то вырвались по Твичу, по трансляции «Оскара». К нам многие иностранцы прибегали. У нас там практически 4000 зрителей в онлайне было вот в пике. И мы просто сидим, а мы не были к этому готовы. Это как бы не наши цифры обычно на Твиче. У нас там, не знаю, 50 зрителей будет уже неплохо. И оказалось, что мы первые были в поисковой выдаче по запросу «трансляция Оскара», что меня крайне удивило, но именно с видео. И еще различные сайты типа «Спорт24» почему-то в главный баннер добавили ссылку на нас, что типа «смотрите трансляцию Оскар». К нам приходили народ такой: а какое вы отношение имеете к «Спорт24»? Мы такие: мы вообще к спорту не имеем никакого отношения. Какая-то очень странная ситуация. У нас, конечно же, потом Twitch через пару часов после трансляции заблокировали. Но к чему это? Как тебе вообще сама церемония? Как тебе вот итоги этого года?
Ну, по составу номинантов там и победителей, мне кажется, что это была, наверное, самая зрительская церемония за долгое время. То, что больше всех наград собрало кино, которое, ну, я считаю, что «Все везде» сразу отличный фильм. То есть я его посмотрел, когда в начале прошлого года я решил совершенно точно для себя, что это будет такой андердог, который, скорее всего, там не признают нигде, он не получит никаких особых наград, но условно, что это будет фильм такой во главе противостояния. То есть люди, когда там будут вручать «Оскары», будут говорить: а наш фильм года «Все везде». Вот. Для меня, на самом деле, было шоком, когда, значит, он победил, забрал все главные награды, и еще как бы три актерских, у меня режиссерскую, да, вот, когда он пылесосом просто собрал все «Оскары», для меня было шоком, что огромное количество людей были недовольны его победой, потому что у меня было ощущение, что это прям максимально зрительский фильм, но потом я открыл комментарий такой: господи. Вот, наверное, ну, стиль Дэниелсов все-таки для совсем уж массовой аудитории оказался, наверное, ну, слишком too much. Мне показалось, что это на 100% зрительское кино. Оно как бы... Это действительно такой... если бы фильм Marvel снимали на бюджете там со скотчем и какими-то... Ну, там же весь фильм снят в одном офисе. Они экономили, спецэффекты делали на домашних компьютерах. Вот, то есть это такая история про таких талантливых чуваков, которые вот решили замахнуться на что-то такое супергеройское, марвеловское, но сделали это с жесткими ограничениями и по максимуму там использовали творчество. Мне показалось, что это фильм на 100% развлекательный, и вот этот вот нигилизм там дочки главной героини, да, вот это все как бы, ну, во-первых, это такие... Я понимаю даже, почему награду дали, потому что все такие посмотрели, там, не знаю, «Вавилон», о, еще один фильм про то, какой Голливуд раньше был классный, про «Золотой век Голливуда». Потом «Спилберг», о, еще один фильм про «Золотой век Голливуда». Очень много было разговоров про то, что чем хуже дела в Голливуде, тем больше Голливуд снимает фильмов про «Золотой век Голливуда». Вот, кажется, что в этом году как будто в какое-то дно ударились, и поэтому я понимаю прекрасно академиков, которые, ну, видимо, они устали от этих фильмов про «Золотой век Голливуда» и такие: а давайте мы дадим вот все награды «Все везде» сразу. Вот, то есть победитель... Мне вообще было, да, вот ощущение такое всю церемонию, что это триумф вот андердогов. То есть Брэндон Фрейзер, которого как бы все знают изначально по «Мумиям» и всяким вот этим вот дурацким комедиям, там, в которых он играл. И тут бац, значит, он получает «Оскар». Джейми Ли Кёртис, которая вот тоже как бы отпахала в индустрии, да, а столько лет, 40 лет там у нее карьера, да, а награды ей так как бы, ну, в общем, есть такая тема, что условно, ну, хочется вообще, чтобы «Оскар», ну, мне, по крайней мере, чтобы он как раз вот эту развлекательную индустрию, потому что, ну, как вот с видеоиграми, в общем, есть похожая аналогия, то, что люди такие: там вот эти AAA-игры да, там, не знаю, всякие Assassin's Creed и все остальное. Это все ужасно, а вот инди, вот эти вот маленькие, да, чудесные, сделанные с душой, авторские игры, вот они как бы вот, ну, только их надо ценить по-настоящему. Но ты начинаешь человеку объяснять, что как бы AAA-игры, это они деньгами своими, там, своим влиянием, своими масштабами, своими размерами, они прокладывают дорогу всем остальным. Под них делают платформы, под них делают железо, под них там придумывают какие-то сервисы и все остальное. И а их как бы существование позволяет как бы появляться чему-то поменьше. То же самое с кино, да, у тебя есть условно фильмы Marvel, ну ладно, они сейчас немножко бедствуют, но условно у тебя есть Top Gun.
Немножко это, конечно, да.
Который собрал кучу денег. У тебя есть Top Gun, который тащит, ну, как бы под которого оборудуются кинотеатры, строятся новые залы. Там, не в России уже, понятное дело, но, в общем, во всем мире, да, строятся кинотеатры, оборудуются залы, и появляется возможность потом прийти в этот же зал, который построен для Top Gun, построен там, возможно, на деньги с Top Gun, прийти в этот зал и посмотреть какой-нибудь маленький клевый фильм, посмотреть, условно, там, Фибельмана. Вот. И это, как бы, нормальная, здоровая ситуация. Просто, ну, и Оскар, он всегда такой, все, мы развлекательное кино, мы, а это не до кино, мы его игнорируем. Но ты вот, как бы, думаешь, ты смотришь, например, на карьеру Джейми Ли Кёртис и думаешь, блин, ну, она же, как бы, ну, глобально-то заслужила. То есть она ничем не хуже, я даже не знаю, там, берем какую-нибудь Дженнифер Лоуренс, которая вот там в начале карьеры, у нее там 2,5 роли, и ей там бац, сразу же дают Оскар. А вот есть Джейми Ли Кёртис, которая там 40 лет, и ты думаешь, блин, ну как-то вот, что вот. Я очень хочу, чтобы я после этой церемонии, я написал, что я очень хочу, чтобы Оскар за лучший фильм однажды дали хоррору. Чтобы вот академики такие, блин, хоррор вообще-то классный жанр. Вообще хоррор и вот этот вот как сейчас активно развивается elevated horror, который хоррор со смыслом. Да, там Джордан Пилл и все остальные, которые потянулись в эту сторону, это сейчас вообще один из моих просто любимых жанров. То есть кино достаточно дешевое, чтобы можно было как-то экспериментировать и творить какую-то дичь, но в то же время как бы
слушай,
собирающее, привлекающее внимание и живущее в кинотеатрах на равных с блокбастерами. Пора уже
хорроры. А разве Прочь не получал Оскар?
Прочь получил Оскар за сценарий, по-моему. Я имею в виду, что лучший фильм.
Блин, а мне почему-то казалось, что это главное.
Мне кажется, что Прочь получил Оскар за сценарий, потому что я написал это, и мне такие, а Прочь? И я пошел проверять, по-моему, он за сценарий получил. Можешь погуглить.
Да. Я сейчас как раз уже этим занимаюсь. Мне почему-то так это в памяти отложилось.
У меня есть ощущение, что Прочь, он как раз, люди такие, вау, хоррор получил Оскар за сценарий, но, по-моему, он только
за
сценарий.
Да, была номинация, но получил только за сценарий.
Вот.
Была номинация за лучший фильм, да.
Чтобы наградить. В общем, это был такой триумф андердогов и вот развлекательного кино. Потому что Кёртис выходит на сцену и говорит, блин, круто, что наконец-то,
да, наконец-то.
Вот как-то я суммарно по заслугам получил. Это была хорошая сторона Оскара. То есть вообще, как бы, раздачу наград критиковать оскаровских, я считаю, люди просто пытаются, как сказать, вот это вот тому, что делает Академия, все время придать какое-то...
Да, слишком
знаю,
большое значение. Вселенского масштаба,
значение,
как будто.
Знаешь, они хотят придать какое-то человеческое лицо, как будто, знаешь, это вот какая-то ложа тайная из 12 человек, на которых там ветерок подул и на их мнение повлияли. Все-таки голосует там, по-моему, больше 10 тысяч человек сейчас. Это очень много людей. То есть это городок, я не знаю, поселок городского типа, где ты идешь, и абсолютно все голосовали за Оскар. Это много людей. И что самое важное, эти люди, они, ну, как бы непростые. То есть они, во-первых, они смотрят кино достаточно, потому что они работают в индустрии. Потому что если ты пообщаешься, там, не знаю, вот я в Москве как-то сейчас больше, ну, там, в том числе в связи с новой работой, если ты общаешься с людьми из индустрии кино, ты понимаешь, что даже какой-нибудь там, я не знаю, там локейшн-менеджер, там, декоратор, человек, который любую какую-то, там, не обязательно режиссер, сценарист, в общем, человек какую-то любую творческую деятельность, даже не творческую, в кино реализует, он всегда интересуется кино, то есть он всегда практически смотрит его много, чтобы посмотреть, что делают другие. То есть там у меня есть подруга, которая делает российские сериалы, и она потом смотрит «Мандалорцы», такая, я сейчас заплачу, просто нам такого продакшена просто не видать. А если нам дадут столько денег, как просто разворуют, и, естественно, ничего подобного не снимут. Вот. И это люди, в общем, с насмотренностью определенной. И они как бы выбирают, у них есть уже как бы из-за насмотренности есть какой-то накопительный эффект. Вот они такие, ну надоели нам вот эти вот фильмы типа Фибельманов. Ну фильм хороший, ну классный, но надоело это все. И потом приходит Вася Пупкин там из деревни Кукуева и начинает применять это на себя. И я не понимаю, зачем. То есть, что если вот они не дали этим Баншам и Нишерина, или как там он читает, или Нишерина, не буду даже пытаться. Если не дали Оскар,
это
фильм от этого стал хуже. Да нет, конечно, у Макдона есть своя аудитория, он классно с ней работает. Фильм от этого хуже не стал. Один из моих любимых фильмов, там, не знаю, за последние полгода, просто я в диком восторге от него. Да, никакой проблемы с тем, что ему не дали Оскар, я не вижу, потому что я потом же через 2-3 года я забываю, каким фильмом дали Оскар. Вот, для меня это на самом деле прокураторство. То есть 10, там, в общем, огромное количество людей из индустрии для меня выбирают какую-то такую клевую подшивку фильмов. Я как будто, не знаю, журнал купил, или там мне бюллетень какой-то прислали, смотри, вот это классные фильмы, которые, может быть, интересно посмотреть там, с точки зрения там, ценности для кино. Я иду их и смотрю. То есть каждый раз у меня Оскар такой, вот тебе списочек, вот, и каждый раз этот список меня радует. То есть там «Звуки металла», я помню, посмотрел фильм и такой, вау. Я не курю, но мне после него захотелось просто закурить, потому что эта концовка — это просто что-то невероятное. То есть «Оскар» реально мне подсвечивает зачастую фильмы, которые я бы не посмотрел в другой ситуации. И как бы все, эта функция, которую он выполняет, это какие-то люди с каким-то определенным майндсетом, которые вертятся в индустрии, выбрали какую-то группу фильмов и наградили. И то, что там... Вот это вот, есть такая тема, что там сейчас я просто пошел в крестовый поход в Твиттере и везде на термин, и в подкастах тоже, на термин «переоценен». Я такой, что такое «переоценен»? Если ты считаешь, что, там, не знаю, фильм переоценен или там перехайплен, то ты, значит, считаешь, что есть какая-то, там, не знаю, точная оценка этого фильма, который нужно совпадать. Я спрашиваю людей, что значит переоценен? Они говорят, например, вот академики дали этому фильму Оскар, много Оскаров, а он мне не понравился. Я говорю, так, ну академики — это другие люди, это не ты, у них другой бэкграунд, они выросли, возможно, в другой стране, они там читали другие книги, они жили по-другому. У них там, если они жили в США, у них там другие розетки и другой размер дверей. То есть и ты это зачем-то пытаешься примерять на себя. Если возвращаться во флоу Оскара, то сама церемония просто говнище атомное. То есть, ну как, они такие, значит, давайте, значит, сделаем все покруче, посовременнее. Да,
она очень стерильная была.
Ну, в прошлые разы они такие, да, то есть давайте покруче, посовременнее, вырежем это, вырежем то, и вся индустрия такая, в смысле, у нас вообще-то тут как бы вечеринка, да, где каждый вообще, кто выиграл Оскар, должен выйти на сцену, толкнуть речь, и никакие номинации там мы не будем считать скучными, не будем вырезать. Хорошо, что мы еще там, не знаю, 50 лет назад не придумали еще больше номинаций, а то церемонии шли там вообще по 10 часов, или пришлось бы разделять на части. И у них как бы проблема уже давно зреет, то, что есть как бы вот интересы индустрии, да, индустрии нужна клевая вечеринка, где они там все обнимутся, снова встретятся, обсудят фильмы, в которых они сыграли. Обычно же там у фильма цикл продакшена долгий, и там актеры где-то 2 года назад сыграли фильм на постпродакшене, они друг с другом не видятся, а потом приходят на Оскар и такие, вау, клёво. В общем, для индустрии ей нужна вечеринка. И, естественно, нужно, чтобы вот это вот было В общем, Голливуд сам себе лижет жопу, да. Это как бы... Нет, это нормально. То есть я понимаю эту логику, я их не осуждаю за это. То есть они, ну вот, как бы им нужно вот это вот... Нужна для этого церемония. Это абсолютно нормальная ситуация, тут нет никакой проблемы. Вот, но вот это вот лизание жопы, оно превращается в совершенно несмотрибельный поток контента. Причем, если ты смотришь его в прямом эфире на американском телеканале, то есть у тебя идет кусочек Оскара, потом три рекламы тачек, потом квадратная котлета в бургерах Wendy's, очень много какой-то такой высококалорийной пищи, потом реклама там трех средств от диабета, потому что высококалорийная пища только что рекламировалась в предыдущем блоке, и автомобили, которые позволяют тебе меньше ходить, например. Да, то есть все взаимосвязано. Ты смотришь эти вот рекламные блоки, это очень, ну, невыносимые просто 4 часа, и они вот вернули все в прежний старый формат, предсказуемо, просто до скрежета в зубах, да, выходит Джимми Киммел, обшучивает аудиторию, уходит, там, и потом, ну, периодически появляется, да, и что-то там говорит. И это как бы, это очень скучно. В то же время у нас есть игровой Оскар The Game Awards, у которого рейтинги не просто растут, а растут просто бешено. Почему?
Вот как раз с тобой на прошлом выпуске подкаста обсуждали, что премьеры трейлеров там делают, игр, анонсы в том числе.
Да.
И на этом Оскаре «Русалочку» показали трейлер. Да, это первый шажочек, не очень уверенный он получился, но хотя бы что-то. Это, конечно, ну, в концепции всего шоу выглядело как-то странно.
Вообще,
может, в дальнейшем вообще, они смогут это более клево реализовать.
Оскар это сейчас, ну, он, трансляция Оскара идет на канале ABC. Канал ABC это Disney. У Disney в целом как бы есть все ресурсы.
Да, да, да. У них там половина всего Голливуда.
Во все рекламные ролики они, например, могут совместить с Оскаром, да, презентацию просто всего своего контента на год. То есть устроить такой супербол, ты смотришь Оскар, опа, у тебя трейлер второго сезона Локи. Смотришь Оскар дальше, опа, у тебя там новый трейлер Мандалорца. Вот. Но проблема-то в чем? Дисней прекрасно понимает, что аудитория, которая там условно придет за этими трейлерами, ей не особо интересны будут награды, потому что награждают все-таки Академия не вот эти фильмы, по большому счету. То есть и фильм Marvel получит главный Оскар. И снова возникает конфликт. Дисней такой: ну, вообще-то, мы свои трейлеры можем показать, ну, в специальном конвенте, где будет концентрированная, во-первых, концентрированный поток такого марвелизированного Star Wars контента, и у нас будет еще клевая картинка, вот эта воющая толпа, все здорово, и зачем нам вообще лезть в этот Оскар? То есть, мне кажется, что это неразрешимая задача, и я бы, например, ну, Оскар просто постепенно превратится в премию «Золотой орел», и его, как бы, ну, по большому счету, мне кажется, не спасти. И рано или поздно это вообще может закончиться тем, что будут просто как-то высылать пресс-релиз. Вот кто победил в этом году. Вот как они проголосовали. И все. И, может быть, и не нужна вообще эта трансляция и церемония. Потому что, ну, действительно, ее, по-моему, сейчас смотрят только люди, у которых Оскар какие-то ностальгические чувства вызывает.
Вполне возможно, при условии, окей, они наконец-то там 3 года было без Оскара, без ведущего, сама церемония. Тут вернули Джимми Киммела опять. Обыграли это в конце какой-то шуткой, что вот Оскар без инцидентов, вот первый, все. Ну ты смотришь, как будто, ну это все уже по таким старым лекалам, которые сейчас уже и смотреть-то неинтересно. И вот все, кто даже были, актеры, которые пришли, обычно же, ну смотрит там Джонни Депп какой-нибудь придет, там, не знаю, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и прочее. А ты смотришь, а там пришли действительно андердоги, которых наградили, и только вот ярые фанаты фильма там «Все везде и сразу», Брэндона Фрейзера, они были счастливы, а в основном массовый зритель, который на самом деле не смотрел «Кита», не смотрел «Все везде и сразу», потому что АТА-24, какой-то артхаус фантастический, непонятный. Люди даже особо ничего не вынесли. Вот знаешь, я, в принципе, из списка номинантов в категории «Лучший фильм» все посмотрел, и для меня был один фильм сюрпризом. У тебя был вообще хоть какой-то сюрприз, вот который ты посмотрел только исключительно из-за того, что он был номинирован, и он тебе понравился? У меня это фильм «Элвис» просто.
А я «Элвис» так и не посмотрел, кстати. Не знаю, что-то меня останавливает. Я просто очень не люблю вот этот вот хаотичный монтаж База Лурмана. И я в Твиттере увидел просто вырванную из контекста сцену из фильма. Мне стало плохо, и пока что я не готов его смотреть. А так, ну, Тар я бы, наверное, не стал смотреть, если бы не Оскар. Тар мне понравился. Это такой, я не считаю его вообще массовым зрительским, и даже не считаю его простым для просмотра. Причем я бы даже сказал, что Тар, он как будто намеренно пытается быть враждебным к массовому зрителю.
Фильм начинается с титров.
Да, фильм начинается с титров, потом идут просто таким достаточно грубо смонтированные просто 4, по-моему, диалога, в которых раскрывается главная героиня. И плюс в фильме еще очень много этих... Очень много важных вещей происходит без каких-либо акцентов. То есть там Лидия Тар берет телефон, что-то там читает на нем мельком. И это супер важное событие в этом фильме. Но ты просто, если не успел прочитать, не знаю, отвлекся, в носу поковырялся, такой, что произошло? То есть это фильм трехчасовой, такой не быстрый, там, не супер, я бы сказал, там, но он увлекательный по-своему, но такой вот непростой, в общем, фильм для какого-то вот, возвращаясь там к Васе Пупкину, да, непростой фильм для Васи Пупкина, который еще такой...
Честно сказать, а даже, если, ну,
да,
мне он не очень
дошел. А что, если мы не будем
дошел?
Расставлять акцентов? Да.
Угу. Но я понимаю, что, в принципе, и Кейт Бланшетт там замечательно сыграла, и вот она харизмой для меня тянула весь фильм.
Да, то есть есть... Просто ты, когда смотришь, условно, «Очень странные дела» какие-нибудь... Это просто отличный пример. В «Очень странных делах», вот в последнем на текущий момент актуальном сезоне, там есть, я не буду спойлерить никому, там есть большой твист. И чтобы все точно все поняли, этот твист в этом ключевом поворотном эпизоде объясняют 3 раза.
То есть да.
Показывают так. Для тех, кто там посмекались, потом показывают еще раз. А потом еще для совсем уж прям тех, кто прям совсем не понял, еще и герои проговаривают. И это классно. Вот, мне очень понравилось, я тут смотрел этот 6-й крик недавно. И я дико кайфанул с того, что сценаристы там прям делали такие. А вот этот персонаж расскажет, что было в предыдущем фильме. А вот этот персонаж просто объяснит, кто кому, и как, ну, кто с кем приходится. И как связан. То есть, да, то есть такие вставочки для нового зрителя, это очень хорошо. То есть, ну, как вот с подкастами есть, да, или с комиксами, как Стэн Ли, по-моему, говорил, да, пишите каждый комикс так, как будто это первый комикс в жизни человека. То есть нужно какие-то вещи там объяснять. Это очень классный подход. А Тар, он такой, нет... Значит, мы высоколобое кино, и мы будем высоколобым даже там, где как бы не требуется высоколоб. Ну а Спилберг, он такой, Спилберг, чё, сниму всю свою жизнь. Да-да-да. Очень хороший фильм. Меня поражает, как натурально дед, причем дед-дед, может так живо показывать молодежь. Ну вообще, я Спилберга боготворю, это мой прям режиссер.
Это культовый,
я даже Джей Джей Абрамса люблю, там, в отличие от людей, которые считают, что он запорол «Звездные войны». Я, кстати, уверен, что это не он.
Я тоже.
Джей Джей Абрамса, да, Джей Джей Абрамса я люблю как раз в том числе потому, что он подражает приемам Спилберга. То есть он такой, когда он делает фильм, он такой, мне кажется, что он все время думает, а что, ну, как бы, прежде чем я подумаю обо всех остальных вопросах, а что делает мой фильм интересным для просмотра? Для просмотра. То есть какие здесь будут ставки? За кого я буду переживать? Поэтому, когда я там прихожу смотреть «Миссию невыполнима», я понимаю, какие здесь ставки, за кого я здесь буду переживать. Я прихожу там, не знаю, на «Звездный путь» Джей Джей Абрамс конкретно. Ну, там и спродюсированные им франшизы, и сделанные. И «Кловерфилд» тоже относится, «Лейн». Я всегда понимаю, мне всегда интересно смотреть. Такой, господи, я хочу знать, чем этот фильм закончится. Вот, а потом уже как бы на это что-то добавляется поверх. Вот, я что-то уже потерялся.
Ты знаешь, я вот просто хочу вскинуть...
Да, давай, влезай.
Две мысли вкинуть, да, смотри. Во-первых, насчет Джей Джей Абрамса. Единственное, после вот «Звездных войн» у него что-то прям все плохо. Он, ну, он продюсирует огромное количество фильмов и сериалов, но сам что-то перестал вообще снимать. Там есть парочка сериалов, а в основном, к сожалению, но... как будто сильно отпугнул. Но у него мне... огромное количество анонсированных проектов, но он все как-то к ним не приступит.
Мне кажется, что Джей Джей Абрамс уже просто больше единица, чем просто режиссер. То есть он как бы менеджерит кучу проектов. То есть «Бэтробот», если ты посмотришь, он много где, они там еще в игры
лезут. Да, да, да.
Мне кажется, что Джей Джей Абрамс уже как бы... Ну, то есть в «Звездных войнах» у него, возможно, вообще мог быть его такой последний круг, последний заезд в карьере, но... Наверное, он все-таки что-то еще снимет, чтобы это было не концовкой его карьеры. Потому что «Звездные войны», там проблема... Вообще, «Звездных войн» одна проблема в, как бы, в менеджменте, в отсутствии какого-то консистентного видения того, чем являются «Звездные войны», потому что я каждый раз как бы такой... Ну, ты смотришь «Звездные войны» и такой думаешь, так, хорошо, «Звездные войны» — это фэнтези. Да, то есть «Звездные войны» — это фэнтези, соответственно, это сказка, где, ну, некоторые вещи будут просто происходить, да, то есть там по тому, что там как-то влияет там, на это. Ну, потому что это нужно для истории, да, то есть какая-то вещь произошла. И я, например, там спокойно отнесся к тому, что там Лея полетела, то есть меня не бомбануло, я такой, ну, клево, хорошо, это меня удивило, это было неожиданно, и это было, как бы, я такой, хорошо, это, ну, как бы, вроде логично. И это был,
ну,
такой
у меня
сильный...
в процессе от этого сильно бомбануло, да. Но с годами я понял, что нормально все.
Ну, блин, если бы я хотел прийти на фильм, который будет снят по ГОСТу фанатов «Звездных войн», я бы, точнее, как бы на такой фильм я просто не пришел. Я пришел, чтобы меня удивили чем-то, и вот, например, вот этим меня удивили. Это было прикольно. Вот. Я как бы к этому так отношусь, потому что я... Вот эти вот фанаты, которые такие сидят вот над предыдущими фильмами франшизы, как на какой-то Библии, такие там, ничего не трогайте, да. Ничего ни в коем случае не меняйте. Они, мне кажется, в том числе способствуют убийству «Звездных войн». Вот. И просто...
Ну, вполне такой, возможно... Но есть ведь лор, ну то есть какие-то правила лора. Это просто, мы сейчас говорим про «Последний джедай», который снял Райан Джонсон, а не Джей Джей Абрамс.
Нет, там проблема в чем? Я говорю то, что вот мы считаем, что «Звездные войны», да, это сказка. Ну это как бы вообще по классификации это не «Стар Трек», да, «Стар Трек». Люди просто сейчас спорят там «Стар Трек» и «Звездные войны», их там сравнивают между собой. «Стар Трек» — это sci-fi, то есть... все, что там происходит, ему есть какое-то научное объяснение. То есть, например, в «Стар Треке», ну, не существует магии. Там это все просто там наука там, на грани понимания. Но в «Стар Треке» всегда появится персонаж на корабле, в экипаже, который все объяснит. Говорит, это поэтому, это поэтому, это поэтому. Это научная фантастика. «Звездные войны» — это сказка, по большому счету. Световой меч — штука, нарушающая законы физики, он просто есть, потому что он клевый. Я такой, хорошо, я принимаю эти правила. То есть «Звездные войны» — это примерно то же самое, что там, не знаю, «Властелин колец». Это сказка. Ну, то есть там есть определенные правила, там, ну, не сказка, фэнтези. Это фэнтези. Мы принимаем эти правила. Потом бац, выходит, там, не знаю, недавний пример, третья серия третьего сезона «Мандалорца», где вдруг «Звездные войны» ударяются в клонирование и объяснение клонирования. Абсолютно в научно-фантастическом формате. Я такой, зачем? И более того, там третий сезон «Мандалорца» начинается с двух эпизодов, которые такие, значит, мультики «Воскресного утра», «Приключения Мандалорца» и его ребеночка. И вот они вот этих вот с этими смешными монстриками пообщались. И вот слетали вот на опасную планету, в эту страшную пещеру. Ты такой смотришь, классно. А потом... А что, если мы в третьей серии устроим часовое исследование, значит... имперскости, которая перерождается в новой империи, даже незаметно для людей, которые думают, что как бы все, мы с той империей попрощались. Вот, значит, а что, если мы поговорим о природе имперскости, да? Ну, как вот, собственно, Мандалорец, да, там, Боба Фетт абсолютно клоунский, да, он соседствует с Андором, который Андор просто политический триллер про, как бы, вот имперскость, про фашизм, даже, я бы сказал, империи, такой похожий на какой-то триллер, да, про... Вторую мировую. То есть он написан абсолютно сознательно, там убраны все, вся живность, минимизировано количество вообще всех дроидов и всего остального. То есть он абсолютно, он даже как бы не ощущается до конца как «Звездные войны». Такой смотришь, да, как что-то такое другое с атрибутами «Звездных войн». И никто как бы не сказал ни этому, ни Роберту Родригесу, который делал Бобу Фетта.
Бобу Фетта, да.
Да. Роберту Родригесу никто не сказал: блин, а что у тебя за клоунада, почему у тебя какие-то эти по Татуину гоняют подростки, значит, с этими с красиво уложенными волосами, да, хипстеры на цветных этих мопедах. Никто им не сказал: слушайте, как бы вы понимаете, что, например, на Татуине у нас должно быть, что, ну, как бы, Люк Скайуокер, он как бы должен быть клёвым на Татуине, да? То есть потому что мы его до этого считали клёвым. А тут мы, значит, делаем сериал, где появляются эти клёвые подростки на цветных мопедах, и вдруг неожиданно мы получаем, что как бы Люк Скайуокер на самом деле сельский лох, который ходит в этой в своих белых одеждах. Да, и вообще это как бы, ну, сельский какой-то пацан. И оказывается, значит, на Татуине были еще модные подростки. Вот, никто как бы не задумывался о том, что это все, вот эта вот глобальная вся история, у нее должно быть какое-то цельное видение. Поэтому, например, там, ну, то, что... Ну, даже сейчас вот Marvel, да, тоже запинается, но и то, что Marvel, который был до этого, до вот этой фазы, которая, я считаю, не очень удачной, он был... Ну, там был Кевин Файги, который такой: все, мы... У нас есть определенные законы, у нас определенные есть стайл-гайды. Это, конечно, тоже Марвелу повредило, потому что все их фильмы стали очень сильно похожи. Но, тем не менее, я там понимал...
Да, общая концепция, общие правила есть, да.
Да, то есть я это понимал. И сейчас Файги как бы... ну, просто это все гомогенизировалось настолько, что ты уже не понимаешь, про кого ты смотришь фильм. То есть, да, третий человек муравей такой... Ты смотришь и в определенный момент видишь как бы какую-нибудь сцену, и ты понимаешь, что эта сцена могла быть и в Торе, который через вот этот вот волшебный мост просто переместился в какой-то другой мир. Она могла быть и Стражи Галактики, потому что там тоже есть такие цветастые инопланетяне. И тут она оказывается такие же абсолютно цветастые инопланетяне, они живут и в микромире. И Человек-Третий Муравей, например, заканчивается просто какой-то вот, вот этой масштабной битвой в стиле Звездных войн. И такой... И опять вот там как бы внутри человека муравья 3 есть империя, есть повстанцы. И ты смотришь и думаешь: блин, ну как бы давайте, может быть, реально о чем-то новом поговорим. То есть вот, ну, Марвелу тоже, наверное, надо сейчас искать себя. И я теперь мечтаю, просто вот умираю, как хочу. Сериал на Disney Plus, там сделанный совместно с Sony, понятное дело, про этого старого Человека-паука Тоби Магуайр, да, что-то там.
Да, было бы классно.
Да, чтобы просто был Человек-паук в возрасте, у которого там какие-то проблемы возрастные, то есть, например, ну, это было бы просто классно, и что-то свежее. Вот как бы, ну, было бы классно, если бы Marvel как-то попытался больше экспериментировать. Ну и у DC-то тоже все интересные вещи происходят.
В DC вообще теперь непонятно что.
Вышел второй Шазам, и у него как бы, ну, очень низкие сборы. Да,
да, он, скорее всего, не окупится.
И там люди такие... Да, в Китае провалился страшнейший, там, по-моему, в 10 раз меньше, чем первый фильм. И многие люди как бы задаются вопросом: а почему? И ты понимаешь, на самом деле, что Джеймс Ганн такой объявил, что, ну, они строят новую киновселенную DC с нуля. И никто не сказал, будет ли в ней точно Шазам. То есть там были какие-то намеки, что там режиссер верит в то, что, возможно, Шазам впишется в новую вселенную. А тут как бы выходит такой фильм, и люди такие: а зачем на него идти?
Есть же еще ощущение, что эпоха супергероики, вот такой прям массовый, вот это блокбастерный, чтобы собирала миллиарды, она как будто уже подходит к концу, и у Марвела не получается, ладно, и последние фильмы по качеству так себе. Но как будто анонсировать 10 проектов в текущих реалиях, возможно, не стоит говорить, что ты их выпустишь там в течение пары-тройки лет. Это как будто так много контента не надо, даже Кевин Файги уже все начал переносить.
Кевин Файги, да, сказал, что они хотят сократить выпуск. Нет, я думаю, что супергеройка никуда не денется, но нет, это мой текущий прогноз, что значит, что мы просто через какое-то время немножко, не знаю, завязнем в типа топ-ганах. То есть будет большое кино как раз будет, наверное, искать какие-то... искать новый успех, во-первых, в возрастной аудитории, да, то есть Топган, он вернул в кинотеатры впервые после... Почему он столько денег собрал? Он вернул в кинотеатры впервые после начала ковида людей в возрасте, потому что он там сыграл на их ностальгии. И плюс как бы для этих вот сложных времен глобально весь мир сейчас в кризисе, и, что называется, тяжелые времена порождают, собственно, в тяжелые времена нужны простые герои. То есть вот это вот там, он такой сложный, он такой неоднозначный, а давайте снимем еще одно исследование, там, не знаю, психологии супергероя. А сейчас это не очень нужно, и мне кажется, что вот Top Gun и, например, успех Джека Ричера на Амазоне показывают, что людям сейчас будет интересно, скорее всего, такое. То есть класс, вот почему мне, например, там, Джека Ричера, да, после там, 24 февраля, я просто смотрел, и это у меня был терапевтический эффект от этого сериала. Я смотрю такой, вау, то есть у вас просто абсолютно идеальный, то есть ты там, тебе еще полсериала тизерят, что у него есть какой-то недостаток, то есть у него там есть что-то темное в прошлом. Потом тебе показывают, и ты узнаешь, что это как бы делает его еще круче, чем он был. Mm-hmm. То есть вообще просто ангел. Вот. Абсолютно безгрешный, здоровый дядька, которого просто все боятся, он решает вопросики. И ты смотришь этот сериал, и тут от начала до конца он просто решает вопросики. Там, ты волнуешься за других персонажей, а Джек Ричер — это стабильность такая вот. Это как бы вот твой уровень спокойствия. Ты сидишь, просто смотришь такой... Господи, как хорошо. И вот Top Gun тоже. Все, простое кино. Слетали, выполнили невыполнимую миссию. Да, вот там Круза теперь это всегда. Выполнили невыполнимую миссию. Спаслись, улетели. Молодцы, круто. И действительно такое позитивное чувство, что, ну там, вот когда Леди Гага поет, такой, блин, старое голливудское кино в старом стиле. Просто был противник, мы его победили. А вот, в принципе... плохой расклад. Я чувствую, что будет какой-то тренд, в общем, на такое кино, наверное. Потому что, ну, реально есть... Чувствуется во всех сферах просто кризис. То есть
да, диснеевский... Да, это очень сильно чувствуется.
Я просто, например, ну, я дико топлю за, там, diversity, да? То есть я постоянно спорю с людьми на эту тему. Потому что я, правда, считаю, что diversity повышает... Ну, когда у тебя видимость есть на экране разных, самых разных людей, действительно снижается, ну, постепенно, ну, как бы, если там не портить, ну, бывает, вот, нет, есть фильмы, объективно есть фильмы, которые, можно сказать, что вот их, как бы, вот это стремление заменеджерить diversity, да, и забыть о качестве самого продукта, да, но портит, ну, «Охотница за привидениями» — классический пример, да, то есть, такие, давайте сделаем женскую версию, и больше ничего не придумали. И это, ну, прям плохой пример. Вот, ну, я считаю, что там никто не умер от того, что Морган Фриман играет Реда, который белый рыжий чувак в оригинальной книге, в «Побега Шушенка», я имею в виду. Вот, то есть никто от этого... Никто даже как бы об этом не говорит, что это такой там, типа... изменение персонажа, там, изменение расы персонажа. Никто не говорит, там, не знаю, этому... Я забыл, господи, вылетело из головы, кто режиссер «Побега Шушенка»? Дарабонту. Вот, никто не говорит Дарабонту, что значит, ты зачем? Ты обоснуй, почему
рэп канон изменил,
никто,
да.
Да, никто им не говорит, но Дисней, правда, уперся в... Он уперся в какой-то... Ну, у него тупиковая ситуация, да, там же была история, что сотрудники, которые живут в США, Pixar, там, Disney Animation, они протестовали против вырезания сцен, там, однополых поцелуев, вот этого всего. Они протестовали против этого, и как бы... А Disney такой, как бы... Вообще, нам нужно этот фильм выпускать, ну, по всему миру, а в странах... В разных странах есть разные законы, и мы, например, такого персонажа не можем сделать ключевым, потому что этот фильм просто не пустит в Китай, там, на все эти рынки. И идет такая как бы борьба, что вроде как бы Disney должен быть очень большим и такой на весь мир, да, и создавать вот это вот определенное, ну, продолжать, в общем-то, там, 100 лет компании, продолжать свое культурное наследие развивать. И в то же время, как бы, ну, сотрудники такие, мы должны, вообще-то, мы хотим уже не просто работать, а транслировать свои ценности через эти фильмы. И меня там в большинстве случаев это вообще не смущает, но, тем не менее, вот этот как бы Buzz Lightyear, да, мне, кстати, очень понравился. Я не знаю, зачем его настолько жестко раскритиковали. Для меня это просто был как бы признание в любви от Pixar к космической фантастике. Там просто есть отсылки ко всем важным фильмам про космос за последние, там, не знаю, много-много лет. И я посмотрел его с удовольствием, я такой... Ну и там вот есть вот эта вот сцена легендарная, да, которая там с поцелуем. Я такой как бы... Ну ладно, и что? Это вообще не меняет для меня фильм никак.
Ты знаешь, я удивлен сейчас в ТикТоке, массово начинает движение чернокожих против отмены «Русалочки». Они такие, типа, мы все понимаем, да, спасибо там, что многие фильмы снимаете с чернокожими персонажами, но, типа, есть, например, «Черная пантера», который герой сам по себе, а есть «Русалочка», типа, она всегда была белой, она была 150 лет назад белой, многие герои из сказок, типа, не надо их менять. И это огромная куча тиктоков именно чернокожего населения, которые такие, вы нам хотели как-то угодить, вот это уже через край, нам этого не надо, вы уже борщите с этим. И я вот не знаю, я сам принимаю вроде полностью русалочку, но как-то...
Это получается как переприсваивание, да.
Да.
Нет, это, кстати, правильно, что условно «Черная пантера» как раз хороший пример, потому что это, у многих, конечно, там вот этого... того, что фильм показывает вот эту вот супер мощную африканскую страну, если бы белые люди не разграбили Африку, да, это все понятно. У многих бомбит с этой темой, но тем не менее «Черная пантера» у тебя главный герой, он, да, вот, это не был все время белый персонаж, которого вдруг внезапно играет темнокожий актер. Это аутентично африканский герой, и это клево.
Да, и оригинально.
Да, я с этим согласен.
Ты знаешь, как про этот счет Дэниел Крейг очень хорошо сказал, потому что его завалили вопросами, а как вы отнесетесь, если следующий Бонд будет женщиной? И он такой, да негативно. Ну, Бонд — это мужчина, сделайте хорошего, сильного персонажа женщину. В той же, в том же мире, в той же вселенной может существовать никаких проблем. Я думаю, здравая, отличная логика. Спасибо, Дэниел Крейг.
Да, придумайте новую франшизу, где будет женщина, как Джеймс Бонд.
Да, вот с Джоном Уиком сейчас как раз ведь «Балерина» происходит с Анной Д'Армас, и никаких проблем с этим нет. Никто не говорит, спин-офф. Что там, да, следующий Джон Уик будет Анной Д'Армас. Все нормально, сделали спин-офф, все довольны. Вадим. Ой, да. Я тебя сильно задержал, но я понял, почему у вас выпуски длятся по 3 часа.
Простите, да, потому что там еще не только я говорю, да.
Да, очень интересно с тобой беседовать. Ребят, обязательно слушайте «Горящий бензовоз». Замечательный подкаст, да. Честно, сам заслушиваюсь, очень интересно вас слушать. Объемные выпуски, но много очень интересного контента. Как раз недавно узнал в вашем крайнем выпуске подкаста, что фрагмент вот танец из фильма «РРР» снимался в Киеве, и я с этого в шоке вообще, как это все, моя вселенная рухнула, когда я думал, что это такой аутентичный фильм, а сцену танца снимают в Киеве. Удивительный мир. Вадим, да. Большое тебе спасибо.
Ребята достают иногда какие-то факты, я сам удивляюсь. Да и сам тоже стараюсь, да.
Да,
спасибо тебе большое, что позвал.
Да, ссылочки все на Вадима будут в описании. Подписывайтесь на нас, естественно, на Ютубе, в Apple подкастах. 5 звезд от вас очень ждем. У нас есть еще бонусный контент на Boosty, который называется After Party, где мы говорим обо всем, чем угодно, кроме кино. Например, в крайнем выпуске говорили про Hogwarts Legacy. И о чем-нибудь поговорим обязательно в следующем. Вадим, еще раз спасибо, что был у нас в гостях.
Пока.
Пока.